Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, всем доброго вечера. Это программа «Своя правда», и сегодня мы будем говорить о заявлении Эльвиры Набиуллиной, которая объясняет высокую закредитованность населения низким уровнем жизни. Она говорит, что, конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, мы его пытаемся охладить, но ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, а это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, сказала Эльвира Набиуллина. У нас в гостях Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХИК. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И Ярослав Кабаков, директор по стратегиям инвестиционной компании «Финам». Здравствуйте, Ярослав.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм «Говорит и Москва» работает, твиттер «Собака говорит и Москва». Давайте отталкиваться прямо от заявления Набиуллиной, которая говорит, что люди не от хорошей жизни берут кредиты, а просто чтобы продержаться на плаву. Вы согласны, Ярослав?
Я вообще вот этот диалог, который сейчас состоялся, рассматривал бы совершенно в другом контексте.
Давайте попробуем.
Я бы смотрел бы на него немножко с другой колокольни. Дело в том, что у нас происходит замедление темпов экономического роста. Всемирный банк пересматривает ВВП на 2019 год по России. И мы все с вами отлично понимаем, что с учетом тех событий, которые происходят на международных площадках, с тем, что нефть у нас уже $60, с учетом того, что происходит вообще в экономике, весьма вероятно, мы получим очередное снижение реальных располагаемых доходов населения. И майские указы президента в очередной раз не будут выполнены. И кто-то за это должен будет получить люлей. Так вот, диалог между главой ЦБ и министром экономики заключается в следующем. Кто из них будет ответственен за ту ситуацию, которая сложится к концу года? Набиуллина говорит о том, что во всем виноват экономический рост, который не дает заработать людям и покрыть те потребности, которые у них есть. А Орешкин говорит, что во всем виноваты монетарные власти, которые, соответственно, дают возможность расти потребительскому кредитованию. Я считаю, что и первое, и второе, ну, так скажем, очень хорошие люди, но в действительности постановка вопроса, она говорит только об одном, о том, что уже сейчас начинается попытка спихнуть друг с друга ответственность за то, что произойдет.
Ну, хорошо, года. Попытка, пусть кто как будет разобраться, а в целом?
В целом, я считаю, ну, я, наверное, в большей степени склоняюсь к позиции Набиуллиной с точки зрения того, что необходимо решать не последствия проблемы, а ее изначальные, так скажем, ну, то есть лечить саму болезнь.
Первично.
Давайте заниматься все-таки доходами населения, не сокращать наши расходы, не запрещать кредитные продукты, да, не входить. Мы просто-напросто такой тенденции в конечном итоге придем к талонам на еду. Как это было в Советском Союзе, да?
То есть... Еду в кредит уже собирается одна сеть продавать.
Да, окей. И по поводу талонов тоже разговоры идут. Вот и там в Госдуме, мне кажется, уже там выступают по поводу малого... Никто не хочет заниматься развитием нашего мало-среднего предпринимательства, никто не хочет заниматься развитием промышленности. У нас количество предприятий, которые открылось и закрылось, сейчас сальдо у нас там... Это просто невероятное, да?
Ну, то есть вы считаете, что если у человека будет расти доход, он будет меньше нуждаться в потреб кредитовании?
Конечно, конечно, меньше. Конечно. В этом отношении абсолютно с этим согласен, с тем, что с учетом роста доходов у нас будет в определенной степени и с ростом финансовой грамотности потребность в таких продуктах будет снижаться.
Это Ярослав Кабаков. Юрий Денков, что вы скажете? Есть прямая корреляция здесь?
Ярослав зашел с одной стороны, я зайду с другой.
Давайте.
Дело в том, что
только микрофоны, пожалуйста, а то не слышно вас.
Это выступление сегодняшнее Набиуллиной было отрепетировано в пятницу на большом съезде Ассоциации региональных банков, Ассоциации России. Точь-в-точь, в общем, речь я эту слышал в пятницу. Но там был заход не со стороны потребкредитования, там был заход со стороны ипотечного кредитования. 40% выданных кредитов, первоначальный взнос меньше 10%. Это недопустимо.
Это мало.
Да, это мало, это порождает риски, и, ну, ситуация напоминает 2007 год Америку, так очень-очень образно, но...
Ипотечный пузырь, да.
Да, угу. И вот этого Центральный банк допустить не хочет. То есть я хочу сказать, что, может быть, внешнеполитические перетягивания каната здесь имеют место, но среди банкиров это звучит как проблема, и она имеет место быть, и она может нарастать, потому что банки не собес. Они будут увеличивать кредитование, им важно выдать кредит любым путем, это их цель. Это
они зарабатывают жизнь. Так деньги,
да.
Сами.
И они будут наращивать объемы потребительского кредитования, будут. И будут наращивать объемы ипотечного кредитования.
Кредиты берут от хорошей жизни или чтобы поддержать текущий уровень?
Ну, давайте про ипотечный скажем.
Да, давайте.
Создали искусственно таким образом, что с 1 июля у нас будут эскровые счета, угу. Это поднимет стоимость. Берите, пока дают. Берите, пока дают, квартиры дешевые, ставки низкие, берите. И народ, исходя из теории ожидания, что дальше будет хуже, берет, сейчас напрягается. Теперь по поводу, ну, каждая, конечно, идея есть хорошая, плохая, смешная. Когда вы сказали, что кредит, в кредит еду, я вспомнил сельские магазины, где продавщица записывает такие палочки, сколько еды вы сегодня взяли. Ну, то есть могут отпускать в кредит еду в сельском магазине совершенно свободно. То есть это существует давно. Вот это, наверное, не от хорошей жизни. Когда не платят зарплату там местные фирмы или местные предприятия.
Угу. Константин говорит, наш слушатель, у меня кредит на квартиру, на машины, на отпуск. Позволить быстро купить за свою зарплату я не могу. Приходится сидеть в кредитной дыре, говорит Константин. Но при этом это выход из положения, потому что хочется здесь и сейчас все сразу.
Да, нет? Абсолютно верно, абсолютно верно, но, в принципе, экономика так и работает, и западная экономика таким образом и работает, там люди берут 25-летние кредиты на свою недвижимость и, угу. соответственно, выплачивают, ну, там единственный момент, что ставки 1-2% или там 3% по таким кредитам, это первое, второе, уверенность человека в завтрашнем дне по поводу доходов, социальная защищенность и так далее и тому подобное. А с чем, если будем мы сравнивать сейчас с нашим положением, не совсем выигрышно.
Но выглядит. Люди же все равно берут ипотеки, берут автомобильные кредиты.
Берут. Я бы даже сказал бы, что чаще всего вот это поведение потребителя, угу. оно, конечно же, наверное, радует в этом отношении, да, это дает и зарабатывать и банковской системе, и в какой-то степени создавать рычаг для реального сектора экономики, но... С учетом тех внешних шоков, которые у нас постоянно происходят, которые мы сами себе создаем, это, конечно же, мне кажется, надо орден вешать нашим ипотечникам и тем, кто вообще кредиты берет в банках.
Но когда мы говорим, что берут кредиты действительно не от хорошей жизни, потому что вот ваш собеседник сказал, что менее 10% взнос, значит, люди просто не могут накопить на первоначальный взнос. Но ведь зарплаты условно, допустим, они растут, люди же все равно не будут отказываться, они просто захотят лучше квартиру, подороже.
Подождите, нет, вопрос, давайте разбираться. Зарплаты да. растут, с этим я утверждением соглашусь, но реальные располагаемые доходы населения у нас не растут. Не растут они уже очень давно. То есть те средства, которые у вас остаются для того, чтобы, там, не знаю, совершать покупки на товары длительного пользования, в действительности не увеличиваются, они, наоборот, сокращаются. Мы попадаем в действительности в такую, ну, как вот на Западе это проявляется, там, в Европе, как дефляционная спираль, да?
Да.
У нас она не проявляется, потому что у нас экономика немножко по другим принципам построена. Но в действительности у нас начинает возникать вот этот эффект того, что у нас снижаются заработные платы, у нас неконкурентная экономика в некоторых секторах, где доля государства увеличивается, либо она там искусственно создана с ограниченным количеством участников, соответственно, риски потом перекладываются дальше там, на банковскую систему, когда банки кредитуют, а потом не возвращаются, и, соответственно, дальше происходит санация. Кто за все это платит? Платит за это все обычный наш замечательнейший человек, простое физлицо, и те моменты, mm-hmm. когда происходит девальвация рубля, это, в принципе, есть этап расплаты за всю нашу неэффективность экономики.
Значит, когда говорят, что в Центробанке нужно как-то охлаждать вот эти кредитные аппетиты, это нужно как-то централизованно делать?
Да, послушайте, ну я еще раз повторюсь, что в действительности, конечно же, роль Центрального банка и роль министра, Министерства экономики, она очень сужена, да, то есть есть определенная экономическая система, которая создавалась не один год и которая имеет определенную устойчивость за счет экспортных поставок там, нашего сырья и так далее и тому подобное. И в этом отношении и что Центробанк зажат в определенных условиях, что Министерство экономики не может нам создать дополнительные рабочие места и поменять архитектуру экономики одномоментно для того, чтобы она росла. Но есть огромнейшее количество факторов, которые, в принципе, сдерживают экономический рост. Начиная там от судебной системы, заканчивая конкуренциями по определенным секторам экономики и всевозможными составляющими. И в действительности, если бы там, я не знаю, малое и среднее предпринимательство у нас как-то жило и развивалось, то внешние шоки, которые возникают время от времени, у нас бы сглаживались определенно, ну, то есть переток рабочей силы в те или иные сектора давал бы возможность людям зарабатывать. А этого сейчас не происходит. И в действительности, к концу года, если мировая экономика у нас тихо, мирно загнется под предводительством господина Трампа, то мы испытаем очередной этап девальвации рубля и будем все радоваться.
Это Ярослав Кабаков, Юрий Юденков. С вашей точки зрения, необходимо что-то сглаживать или действительно, вот как говорит ваш собеседник, если там какие-то внешние шоки проявятся, просто нам некуда деваться.
Евгений, Ярослав так широко как-то описал картину маслом, очень широко. Я бы вернулся все-таки к такой конкретной проблеме, о которой говорит вот Набиуллин.
Да? Но она же зависит, наверное, от чего-то внешнего, разве нет?
Ну, во-первых, если говорить вообще про Министерство экономики, его министерством-то тяжело назвать. Это некий НИИ сейчас. И он как бы нереально-то ничего не решает. Что может Набиуллина, если говорить про макропоказатели? Она может сжать массу денежную массу, да, увеличить, но на самом деле они ее, если действительно дальше продолжат сжимать, это ну, действительно к августу может что-то и случиться. Но давайте вернемся к процентам. Центральный банк реально столкнулся с проблемой социального характера. Вот те, кто берет не от хорошей жизни, их не так много, потому что если мы возьмем закредитованность там ряда европейских...
Ничего себе не так много, 19 миллионов человек за чертой бедности находящиеся.
Ну, это понимаете... люди, которые берут кредиты или берут в микрофинансовых организациях какие-то вещи. Наверное, здесь тоже это
правильно, те у людей, у которых нет доходов, соответственно, и бегают от одной микрофинансовой организации к другой.
А наш слушатель говорит, а я вот живу посредством и без кредитов 569-й.
Можно я все-таки закончу?
Да, заканчивайте, конечно.
Именно об этом я как раз и хотел сказать, что вот есть часть населения, которые берут кредит на все. То есть они не могут лечиться нормально. Они берут, ну, там, классический пример, когда мать взяла микрофинансовую организацию 700 тысяч, чтобы сделать ребенку операцию. Но это из другой оперы. Это говорит о медицине, еще о каких-то социальных вещах. Но это не говорит о ставках, по которым выдают кредиты. И... Все-таки я не уверен, что эти 19 миллионов все прям там берут в микрофинансовых организациях деньги. Речь идет о... Ну, вот тот пример, который вы привели, наш слушатель, очень хорошо отметил.
Жить надо посредством, да.
Я могу сказать, что в европейских странах и в тех же США вот эта закредитованность, там есть, когда общая сумма кредитов, взятых населением, превышает общую сумму, так сказать, валового внутреннего продукта. То есть 1,2 превышение. Вот это закредитованность. У нас же кредиты взяли, но я не помню сейчас точно, но то есть в районе там 20% от ВВП. То есть нам в этом смысле говорить о закредитованности можно говорить об узкой прослойке людей.
Ну, закредитованность для государства в целом, наверное, нет. А закредитованность для конкретно взятого человека, который оказывается, ну, есть такое слово «кабала». Вот он в кабале кредитный оказывается и куда, ни туда, и ни сюда.
Ну, есть механизм, в конце концов, банкротства физических лиц.
А 500 тысяч рублей?
Ну, а у них и тоже уже, они немало занимают.
Слушайте, ну, это вот еще раз, там, страны Запада, там, я не знаю, Европы сравнивать с Россией, это все равно, что как бы сравнивать, немножко разные величины, да, во-первых, и уровень социальной поддержки, мы же с вами понимаем,
но почему... Европа разная, ну что...
Да, конечно, Европа разная, поэтому есть страны, где есть высокая закредитованность, есть где меньшая закредитованность, есть где так же, как и мы, поступают, ограничивая ставки и так далее, и институты различные. А мы же от этой модели все равно никуда не денемся, да, то есть либо мы должны двигаться, еще раз повторюсь, с точки зрения наращивания доходов населения, да, то есть для того, чтобы, то есть человек может взять кредит, или там даже взять кредит там, микрофинансовой организации, но если у него есть возможность возвратить эти кредиты. Или он может взять кредит и просто-напросто уйти в дефолт и не отдавать, потом за ним будут там, бегать коллектора или там, приставы и так далее. То есть вопрос перспективы. Мы же с вами отлично понимаем, да, что, конечно же, банки, даже банки и те же самые микрофинансовые организации на реальном падении располагаемых доходов населения выглядят как каннибалы, да, то есть они пожирают ту массу, которая в действительности в конечном итоге закончится. Никто им не будет отдавать кредиты, и в итоге мы войдем в рецессию, то, о чем говорит Орешкин.
Тогда, смотрите, тогда получается, что государство выгоднее в этой связи? Условно, не охлаждать вот этот вот кредитный пыл населения, о котором говорит Набиуллина, потому что фактически это на откуп банку, да? Пусть банк решает, вот этому человеку он даст побольше денег, он купит себе холодильник, машину, квартиру. Вот. Или же все-таки действительно одной рукой мы каким-то образом ужесточаем правила кредитования, но при этом стремимся каким-то образом, чтобы у человека базовый доход был доступен, чтобы он пошел этот холодильник сам купил, а не в кредит.
Ну, ужесточение у нас, вот я могу так сказать, да. С точки зрения ужесточения у нас уже дальше некуда. Если говорить по там, банкам и по микрофинансовым организациям, сейчас уже двойная система регулирования выдачи займов и кредитов присутствует. То есть, с одной стороны, ограничиваются там, ставки средние считаются. Дальше сейчас мы переходим на механизм определения максимальной долговой нагрузки выдачи кредитов и так далее. И это все постоянно создается и постоянно везде рвется. То есть, законодательная база не может сдержать потребности населения. То есть, действительность, как вы отлично понимаете, да, если у человека там 3 копейки в кармане, да, а ему, будем говорить прямым языком, и ему надо опохмелиться, то он побежит в микрофинансовую организацию. Ну, зря смеетесь. Как раз я вам могу сказать, что основная доля тех, кто берут там микрофинансовых организациях, именно вот эти займы до зарплаты, они для этого, в принципе, там туда и ходят. И человек либо возьмет здесь, либо возьмет в серой структуре, либо возьмет у черных кредиторов и так далее, его вряд ли можно будет остановить. Другой вопрос, что если это происходит в законодательном поле, то в какой-то мере это сглаживает, ну, так скажем, социальные процессы. И, конечно же, это постоянный разрыв законодательных ограничений с теми вещами, которые происходят. И постоянно накручивают, создают очередные ограничения, и все равно ничего не помогает. Еще раз повторюсь, что вопрос, наверное, заключается не в самих финансовых институтах, а в том, что у людей нет работы, нет дохода. И, соответственно, у них возникает как раз кабала.
Но есть кредиты.
Да, кабала-то возникает не от того, что, извините, там тебе предложили кучу потреб кредитов, и ты их набрал, а от того, что ты с ними расплатиться не можешь.
Значит, банковская система с экономической политикой несколько
расходится. А вот мы с вами увидели как раз спор монетарных властей с экономикой.
ЦБ с Минэкономразвития.
Да, с Минэкономразвития и с вопросом, кто же за все это будет отвечать.
Юрий, ваш тезка, тоже слушатель Юрий, говорит, у Орешкина другой план, у него как раз идея забрать у людей как можно больше денег, не давать их им. Именно так он собирается поднимать ВВП. Ну, то есть, есть статистика, а есть что-то реально.
Ну, да, вот совсем же недавно выступал, да,
Орешкин. Ну, с частью рассуждения Ярослава абсолютно согласен. Так довелось мне поработать главным бухгалтером коммерческого банка и поработать главным инспектором в Центральном банке. То есть, Да. Но я хочу сказать, что банки, как при любой возможности, кредиты будут выдавать и по самой максимальной ставке, по какой возможно. Это никого не остановит. Чем больше прибыль, тем лучше живет банк, лучше живет его акционеры и так далее. А вот Центральный банк, тут я даже хочу сказать, что перекрыты все контрольные, все надзорные функции, которые можно было применить к банкам, к микрофинансовым организациям. По-моему, они уже не дважды, а трижды, так сказать, прикрывают поле. И поэтому сейчас банковский бизнес все меньше и меньше становится популярным, потому что он прозрачный настолько, что вы уже не можете там пройти по грани, так сказать, да, ну, закона. Ну, все-таки есть какой-то люфт. Он люфт всегда есть. Но тут этот люфт можно закончиться отбором лицензии. Это я про бизнес-банк.
Я поняла, да.
А теперь про вот нищету и тех людей, которые перекредитовываются. Вот в этом проблема. То есть у нас фон несчастных, сирых и убогих создают именно те люди, которые перекредитовываются в других банках и накручивают себе долг многократно.
Их надо ограничивать или что?
Вот да, по крайней мере, получается так, что кредитные истории, как истории, не работают. И человек идет в другие банки, продолжает брать кредиты. И они ему выдают, потому что он потенциальный заемщик, он принесет нам деньги, и каждый играет свою игру.
Ну, если это только бизнес, разве условно те же самые банки не закладывают риски невозвратных кредитов в дальнейшие продукты?
Это ставка. Ну, вот всем
ставку, да, конечно. Да.
Всем известный этот прием, так сказать, классика банков, даже они известны, там выдают даже и по 40% годовых, не микрофинансовые организации, банки. Но я сейчас немножко о другом, что если Бундесбанк отслеживает вот эти вот перекредитовки и одного заемщика, даже до физиков, то у нас он как бы сам по себе ходит из одного банка в другой и, получается, играет сам по себе. А банкам говорят, а вы ему не должны давать.
Ну вот да.
Это неправильно.
Это неправильно. Это неправильно,
Ярослав? Еще интересная тенденция, вот я об этом сегодня услышал. Предприниматели, мелкие и средние, стали брать потреб-кредиты на бизнес. Ага. Вот это интересная тенденция.
Это не целевой кредит.
Развивать свой бизнес. Берут потребкредиты.
Ну, а там возникает сейчас вообще отдельная история. Это по бизнесу, и в том числе вот по домохозяйствам же, в принципе, спорили-то. Угу. Дело в том, что сейчас вообще у нас происходит нечто такое коллапсирующее с точки зрения там малосреднего предпринимательства. Банки открывают счета, банки закрывают счета. Ну, то есть у нас вопросы легализации того, что списки составляются, как вы знаете, там, если ИПшник открыл счет, ему там через 3 дня могут закрыть счет в связи с тем, что...
Или не выдать кредит.
Ему закроют счет просто-напросто из-за того, что будут подозревать, что он там пытается что-то обналичить и так далее. Сейчас это такая карусель происходит, и в действительности там количество банков, то есть они открывают счета, потом, соответственно, в этом банке им закрывают, они идут в другой, там они попадают в списки и так далее. Отделить зерна от плевел, кто там занимается обналичкой, кто не занимается обналичкой, сейчас просто невозможно, и все это происходит на фоне чего? На фоне того, что если у тебя заблокировали счет, то, соответственно, там, юридическое лицо взять кредит вообще не может, там, я не знаю, на кассовый разрыв. А как вы понимаете, невыплата заработной платы несет за собой такие последствия для юридического лица, которые лучше уж потребительский кредит предпринимателю взять и там погасить зарплату сотрудникам, нежели чем разбираться с тем, что будет дальше происходить. И в этом отношении никто за бизнес сейчас не отвечает. Ни Центробанк, ни Министерство экономического развития. Ну, понятно, что там за крупный бизнес все смотрят и все понимают, что это там основной хребет нашей экономики, крупные предприятия, которые обеспечивают наполнение бюджета. А с точки зрения малого среднего предпринимательства все занимаются только тем, что ужесточают правила.
А что если тот, кто берет кредит и не собирается просто его выплачивать, говорит 0,45? Ну, то так в нашем
это
диалоге...
Это мошенничество, это изначально мошенничество, в действительности прецеденты есть, и даже юридические прецеденты есть, когда люди там берут кредит и потом пропадают, это в действительности уголовная статья, уголовный кодекс.
Ну, я к тому веду, что в нашем разговоре так получилось, что банки – это какой-то злой волк, который готов съесть все доходы людей, которые его клиентами считаются. Вот. Но мы же можем допускать, что люди, которые не возвращают кредиты, какова их, насколько критична их масса, что это действительно может тоже накладывать какой-то отпечаток на вообще вот всю эту кредитную историю?
Ну, нет? Тут с точки зрения там ведения бизнеса, угу, вот, абсолютно правильно было замечено, что банки будут выдавать кредиты и будут соответствовать.
Потому что это их хлеб.
Это их задача в экономике, их задача выдавать кредиты и, соответственно, дальше его себе возвращать. Другой вопрос, каким образом это происходит, по каким правилам, с какой, какая конкуренция в секторе и так далее.
Может быть, это просто какой-то переломный момент у нас возникает?
Ну, переломный, конечно. Дальше обычно как потом переломят, и у нас кризис очередной.
Вот оно что. Это Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», и Юрий Юденков у нас в гостях, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Сейчас информационный выпуск. Потом мы обязательно продолжим эту программу «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. У нас в гостях Юрий Юденков, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХИКС, и Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам». Говорим о том, что Эльвира Набиуллина объясняет высокую закредитованность населения низким уровнем жизни, и говорим о том, а нужно ли как-то ограничить вообще кредитование. И, пожалуйста, звоните, пишите нам 7373-948, телефон прямого эфира. Ковроль говорит, если вы хотите взять кредит в банке, купить себе... А, понятно, ага. Ага. Ну, это ирония такая, купить себе просто красивое белье, потому что хотя бы оно у вас останется. А, интересно, что одна из торговых сетей, я начинала с этого программу полчаса назад, предложила вообще продукты в кредит выдавать, потому что, ну, это, говорят, веяние времени. То есть с точки зрения бизнеса это веяние времени. Это вот еще способ как-то заработать. У вас нет сейчас возможности купить какую-то колбасу дорогую, вот, пожалуйста, вам рассрочка. А в Государственной Думе тоже оценили эту идею, говорят, что за колбасу и хлеб просто заставят продать квартиру, и поэтому что-то в этом, что-то это нехорошо. Как вы считаете, Ярослав?
Ну, я думаю, что к этому, да, можем приблизиться. Плюс ко всему, вполне вероятно, что, конечно же, расчет делается на то, чтобы человек, который берет еду за, в кредит, соответственно, не расплатился и попал вот как раз на, там, я не знаю, какие-нибудь
штрафные
моменты там или еще что-то. И, конечно же, понятно, что основной актив жителей мегаполиса – это их недвижимость, которая на сегодняшний момент, да, еще что-то стоит.
Как вы считаете, да, Юрий?
Я, поскольку... Была у меня практика создания микрофинансовых организаций, и технология их работы состоит не только в том, чтобы человек отобрать квартиру, а все гораздо, может быть, иначе. Это называется вечное рабство. Когда человек взял, условно говоря, 10 тысяч, его ставят перед такими долговыми обязательствами, которые он не в состоянии выполнить, но тогда меняют тактику, и он платит, условно говоря, помесячно 5 тысяч всю жизнь. То есть вас не отбирают жилье, вас не ставят на грань, вас не загоняют в угол, вас ставят на вечную ренту. И вы платите этой компании всю жизнь эти 5 тысяч, поскольку ваш заработок такой, что вы не можете вырваться с этой территории, и вы не можете изменить свою профессию, и вы остаетесь на этой территории и платите этой организации. И можно создать таким образом сеть людей, которые будут повязаны вечным платежом, и микрофинансовая сейчас, организация может жить.
Сейчас уже невозможно, там законодательно ограничили. И,
да. Под залог квартиры нельзя давать и так далее.
Да, да.
Есть сейчас... ограничения, но...
Сейчас уже, да, там законодательное поле уже и перекрыли и для них и эти, конечно, возможности, но, наверное, что-нибудь придумают новое, не исключаю.
Государство должно в это вмешиваться?
Конечно, 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 но еще раз повторюсь, да, что основной момент, наверное, то, что эти процессы сейчас происходят на ухудшении общей экономической ситуации, и в этом... наверное, боль от таких процессов будет гораздо больше.
7373948, я прошу вас надеть наушники. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер, зовут Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот, скажите, гости из студии могут дать пояснение последствий ситуации? Вот из выступлений депутатов по отчету Набиуллиной за 2018 год следует, что осуществляется вот правительством и Центральным банком так называемая умеренная жесткая денежная кредитная политика, суть которой получается заключается в замедлении роста экономики и снижении уровня жизни населения. И ради чего? Ради снижения инфляции. В результате мы что имеем? Инфляцию останавливаем на 2,5% уровень. Рост экономики колеблется от отрицательных значений до 1,5%. А доход населения, как вы подтверждаете, падает 6-й год подряд. Получается, что есть какая-то скрытая цель выкачать как можно больше денег из экономики и народа. То есть правительство тормозит экономику, сдерживает доход населения и добивает снижения инфляции до 2,5%. А дальше вводит новые налоги, повышает старые, задирает коммуналку и снова разгоняет инфляцию до 5-6%.
Спасибо. Ответите, Ярослав.
Я вот за это отвечать не собираюсь, честное слово.
Юрий, а вы?
Сергей Алексеевич совершенно верно отразил результаты заседания Государственной Думы по результатам выступления Набиуллиной. Он все верно. Трактовка, конечно, такая пессимистическая.
А не абсолютно согласен с человеком, который вот, ну, абсолютно он прав. Это, ну, а кто будет вот на эти вопросы отвечать? Зачем нам 2% инфляция, когда у нас, извините за выражение, 6-й год падают реально располагаемые доходы? А потом еще и заявляется о том, что повышение дохода населения у нас основная цель. А где подтверждение этому?
Я...
Да, вот хотел. Вы задумались, я поняла. Но
я просто вспомнил пример, когда два президента подряд не могли разогнать все-таки в Соединенных Штатах экономику, и Рейган потом просто взял и отменил ряд налогов и очень сильно снизил налоговую нагрузку. И как раз рейганомика показала, что если убрать вот эти вот такие бюджетные прессы, то экономика сама начинает развиваться.
Вот, хорошо. А можно просчитать процент по кредиту, который эффективен для экономики?
В каком смысле? Какой, ну, кредит? Кому кредит?
Павел или... Степанец говорит, какая ставка по кредиту эффективна для экономики? Можно вообще так определить? Ну, вот вы приводили в пример западные страны 3-4% или 1-2%, да?
Ярослав,
вот, да. Да, Ярослав. А у нас ипотека, это за... сколько сейчас начинается?
С 9,
да.
Ну, нет, невозможно. В действительности, конечно же, мы будем упираться там и в инфляцию, ага, с одной стороны, и в ключевую ставку ЦБ, и, конечно же, в ту маржу, которую закладывает банк с точки зрения доходности своей. И поэтому, да, вот те ставки, которые сейчас есть, они отвечают тем реалиям, которые у нас сейчас присутствуют. В том числе, конечно же, Центробанк там пытается снизить темпы инфляции для того, чтобы понизить процентные ставки в экономике, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть существенные. Ну, понимаете, это, конечно, можно достаточно долго обсуждать, но по факту мы сведем мысль только к одному, что у нас есть экспортно-ориентированные отрасли, которые, в принципе, не чувствуют никакого замедления, все у них хорошо и замечательно, что там нефтегазовая отрасль, в которой работает 3% трудоспособного населения, создает порядка там 50% дохода бюджета, и в итоге никому этот малый и средний предпринимательство не нужно, более того, оно там пожирает ресурсы государства, и, в принципе, мы, наверное, в итоге будем сводить такой пост СССР, да, в виде того, что все больше и больше количество будет у нас чиновников, все больше и больше вот то, как вы голосуете, там ходите и разговариваете, да, то есть вот такой сейчас это вот в том числе в Китае развивается очень активно цифровой фашизм, соответственно, будет определять ваши доходы. Вот, мы все будем ходить по струнке, отвечать на, правильно на все заданные вопросы и, соответственно, получать какой-то прожиточный минимум.
Может быть, просто, скажем так, если бизнес это... Ну, бизнес ищет, естественно, на чем заработать и так далее. Может быть, просто еще не нашлись те банки, которые думают, как заработать на малом и среднем бизнесе? Или он, в принципе, для экономики как-то не очень?
Я хотел бы ответить на вопрос, который там прозвучал. Я на самом деле хочу отметить, слушатели, что мы можем более-менее аналитически посчитать, какая должна быть ключевая ставка Центрального банка. Но дальше ставки по кредитам, которые устанавливают частные коммерческие банки, мы определить не можем.
Почему же тогда Соединенные Штаты Америки это 1-2%? Неужели там банкиры более...
Стоп. Там подняли. Сейчас от 20 до 2,5 уже ставка рефинансирования.
Это рефинансирование. Я говорю про ставки, под которые они выдают кредиты. Дальше, там... Это что, социально ориентированные банки, что ли? Которые не знают, что можно 10% сделать ставку?
Все-таки, если вы стартуете от 2,5 плюс 3, это будет 5,5. Все-таки другая база. И в той же Америке я хочу обратить на новый социальный эффект, который появился лет 20 назад в экономиках, в том числе и в Штатах. Работающий человек, тем не менее, не... То есть, если раньше, если вы работаете, то вы полностью обеспечиваете себя и семью, то сейчас вы с трудом обеспечиваете себя, получая зарплату. Что получается, что и там тоже люди, если они хотят купить новый Форд, вынуждены брать кредит. Угу. То есть, это... Процедура затрагивает всех. Не обязательно вы нищий, если вы берете кредит. Вот о чем речь.
Не обязательно, понятно. Ну, а при этом у нас же считается, когда особенно читают новости, что предлагают карты рассрочки по продуктам, это значит доказательство того, что просто покупатели нищие. Поэтому им нужен, как это называется, эффективный банковский продукт или привлекательный банковский продукт, который позволит им купить нужную колбасу или нужный сорт хлеба. Ну, наверное, так.
Ну, это все-таки некая крайность. Продукты в кредит, это проще тогда продавать просто магазинам, разрешить продавать продукты, которые уже истек срок хранения.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий, вы закредитованный человек или нет?
Нет, я не закредитованный, но я просто, у меня вопрос как раз хотел по кредитам. Ага. Ну, я по радио услышал. Какова возможность, вот, в принципе, банкам выдать кредит, то есть, как бы, ну, это схема мошенническая, то есть, просто по, ну, по копии паспорта, то есть, ну, как бы, просто поддельная, когда, в принципе, люди, как бы, вот, как защищены, насколько они, что якобы они кредит взяли, а сами они кредит не брали, вот, то есть, вот, просто по паспорту.
Это тоже мошенничество. Такие случаи
имеется
бывают,
в виду, да, прецеденты существовали и существуют по поводу того, что когда люди вдруг ни с того ни с сего оказываются да, клиентами и кредитами и так далее. Ну, эта проблема, она существовала и существует, и сейчас, как вы знаете, там есть проблема с ЭЦП, когда там у людей, оказывается, продали квартиру, они не знали об этом.
С цифровой подписью,
да. Да, и когда они открывают всякие юридические лица, и, соответственно, там тоже это все в совокупности. Это, конечно же, проблемы сейчас кибербезопасности. И в этом аспекте мошенники, я более того скажу, что вот в определенный момент с Восточной Европы на Россию очень сильно мошенники перешли с точки зрения реализации своих схем там, и так далее. Этого добра вот очень много. Надо, конечно же, постоянно следить за своей долговой нагрузкой, смотрите там через бюро кредитных историй, что у вас там происходит, кто там запросы делает на вас. Благо, сейчас есть возможность это все отслеживать.
7373948. Слушаю вас, Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, да. Михаил. У Канта есть прекрасная работа. Ложное мудрствование в пределах 4 силлогизмов. Одно и то же. Мы слышим про эту ставку. Поймите, никакого опущения, уменьшения кредитных ставок для потребителей не будет никогда, потому что для этого рубль должен стать свободно конвертируемой валютой в прямом смысле. Самая актуальная проблема, которая вот молчат, я о ней говорю, является то, что мы должны признать, что в Америке 40 миллионов продовольственных наборов в месяц раздаются малоимущим. У нас ни одного. Понимаете, сегодня актуальнейшая проблема одна. Хороший продовольственный набор, но стыдливое умалчивание тех сумм, которые нужны, чтобы субсидировать это. Понимаете, выводит эту тему из любых дискуссий государственных чиновников. По-другому нельзя. Если у нас сейчас не будет 50-60 миллионов полноценных продовольственных наборов в месяц, куда включается рис, сахар, мука, хлеб, все-все-все. Знаете, наше государство не просто тогда утратит совсем способность к социализации. То есть оно и так не социальное государство.
Михаил, с нашей темой связывать, вы имеете в виду, что если будут продуктовые наборы полноценные, то люди не будут микрозаймы брать, и от этого вот этот кредитный пузырь будет меньше?
Или что? Дело не в этом. Людям действительно уже невозможно поддерживать хоть какое-то минимальное потребление. С этого начинается государство. Вот это
сегодня
государство, которое не может выровнять экономику, должна заниматься этим.
Понятно. Спасибо. Есть комментарий по этому
поводу? как ни странно.
Михаил, ага.
Да, вот соглашусь с человеком, что в определенной степени поддержка наименее обеспеченных слоев должна присутствовать. И, конечно же, этим необходимо заниматься. Ну, это уже ни в какие ворота не лезет, да, то есть в действительности, конечно же, те люди, которые нуждаются и, соответственно, необходима поддержка, ну, не надо, не нужно доводить ситуацию до абсурда, когда люди там бегут в микрофинансовую организацию для того, чтобы купить там, я не знаю, пакет гречки. И, конечно же, наше общество очень далеко ушло от социализации, ну, то есть от того, от поддержки социальных
незащищенных слоев населения.
Да, и в этом отношении, конечно, есть куда работать, и я думаю, что заниматься этой проблемой необходимо. А необходимо плотно заниматься этой проблемой, но другой вопрос, что, наверное, как бы к теме самих финансовых институтов, наверное, мало отношения.
251 говорит, не наборы нужны, а рабочие места и нужное производство. Может быть, мы со всем этим, вот с такой проблемой сталкиваемся просто потому, что нас мало, и экономика маленькая.
Ну, это разговор, опять же, в пользу бедных. Можно говорить здесь о многих вещах, но, наверное, все-таки вопрос конкуренции, которая достаточно сильно ограничивается в российской экономике, вопрос малого и среднего предпринимательства, который тоже очень, так скажем, страдает от тех вещей, которые происходят, от увеличения налоговой нагрузки и так далее, конечно, не создает рабочие места. Если посмотреть, там, конечно, там можно говорить о том, что запуск крупных предприятий, но опять же, это вопрос о чем? О том, что для крупных производств, да, нас мало. Для того, чтобы мы там как-то, я не знаю, создавали рабочие места, в действительности, ну, вопрос решаемый.
Вот, как раз по поводу, и если, смотрите, у нас есть тема рабочие места, есть тема продуктовые наборы, про которые говорил наш слушатель Михаил, но ведь если люди будут иметь все это, рабочие места, хорошую работу, продуктовые тем же наборы, они же не перестанут брать кредиты, Юрий.
Наоборот, увеличит.
Я, просто сумма будет побольше.
Хочу сказать, что мы немножко смешали все. Продуктовые наборы необходимы. Но есть такой полуанекдот, полу, так сказать, издевка, что самый популярный и самый, понимая, то есть кому государство обращает больше всего внимания в Америке, это безногая негритянка, имеющая там 5 детей, и вот она больше всех получает наборов и денег и так далее, а самый бедный несчастный – это 40-летний белый одинокий мужчина. Но вот тут тоже, значит, по поводу наборов я абсолютно согласен, поскольку есть люди, которые просто физически не могут работать, да, и эту семью нужно поддерживать. Это, в общем, должен заниматься собес, без вопросов. И, понимаете, бюджет на 95% формируется в нашей стране 500 крупнейшими компаниями. Остальное все 5% это вот та вот мелкие и средние предприятия. Итак, 500 компаний, 95% бюджета. И уже о чем-то говорит. Мы в состоянии обеспечить население наборами. А вот работа дальше, это вопрос уже действительно требует государственного вмешательства и действительно реальной поддержки малого и среднего бизнеса. Я, извините, повторяю полностью Ярослава, но это должна быть нормальная программа, а не только заявление. Потому что мы говорим о банках. Так вот, банку невыгодно кредитовать малое предприятие. Он вынужден из прибыли формировать 100, а иногда 150-процентные резервы для того, чтобы выдать кредит малому предприятию. Зачем ему это? Это такая нагрузка налоговая. Дальше у нас 115 ФЗ, любой платеж в адрес этого малого предприятия приводит к тому, что нужно отслеживать его счета, блокировать, разблокировать. Это такая головная боль, что банку приходится из своего капитала, из своей прибыли даже, снимать часть средств, направлять на малый и средний бизнес, когда проще давно знакомому крупному предприятию выдадет кредит и...
Или человеку, у которого 2 НДФЛ есть на официальной работе.
Ну,
например.
Да.
7373-948, это телефон прямого эфира. Я предлагаю голосование запустить, так как у нас получился больше как круглый стол, а не острые дебаты. Давайте голосование просто запустим, чтобы понять, скажем так, точку зрения нашей аудитории. Вот вы, уважаемые слушатели, вы берете кредиты, и вы не боитесь кредитов, и, в общем, для вас это нормальная практика. 134-21-35, у вас есть кредиты. Неважно, ипотечные, на машину, на что угодно. 134-21-35, да. Вы кредитов не чураетесь, и вы имеете ими пользуетесь. 134-21-35, 134-21-36. Ни в коем случае вы никогда кредиты не брали, не берете и не будете брать. Вы живете по средствам. 134-21-36. Потому что считаете, что это какая-то долговая яма, и ничего хорошего от этого нет. 134-21-36. Юрий говорит, я приведу пример. У меня не очень большие доходы. Например, мне удобнее взять небольшой кредит на 10 месяцев на тот же необходимый в хозяйстве холодильник или плиту, нежели копить на него 2 месяца или идти к микрофинансовым организациям.
Непонятно. Вопрос непонятный.
Имеется в виду, что человек использует кредит как просто свой продукт, и не считает, что в этом есть что-то страшное, и не считает, что это доказательство того, что он просто какой-то человек, который не может себе сразу позволить что-то купить.
Жень, это небольшое лукавство. Что Почему? Значит брать кредит? Вы берете свою кредитную карточку и покупаете холодильник. Все.
Ну, вот. Но в кредит же.
В кредит, ну и нормально. Вам нужен холодильник для того, чтобы продукты не портились. Нормальная так. схема.
Ну, тут я, опять же, я не согласен, вот, честно говоря, если считать проценты и то, сколько переплачивает человек вот, по потребкредиту или там даже с учетом там, где он расплачивается картой, мне кажется, что там переплата будет очень высокая. В действительности надо считать в каждом отдельном случае. Но, как показывает практика, накопить гораздо проще с точки зрения нагрузки на собственный бюджет, нежели чем брать в кредит. Но это мое личное мнение, как потребителя, наверное. Я лично постоянно пересчитываю цены, стоимость и так далее. У меня я стараюсь кредитов не брать никогда.
Все-таки. Голосую за второй вариант, Игнат говорит, но не гнушаюсь ипотекой. А много ли людей, признающих себя в тяжелой кредитной ситуации? И что считать самое главное тяжелой кредитной ситуацией? Ленинградец говорит, для кого-то это условный кредит там, в 300 тысяч рублей, например, а для кого-то и ипотека в 30 миллионов, наверное, в общем, нормально. 7373-948, телефон прямого эфира, давайте кого послушаем. Вот вас послушаем. Здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
Я пользуюсь разными продуктами кредитными, да, в целом положительно к ним отношусь, при условии, если ты понимаешь изначально математику. Например, кредитная карта, да, а снять с нее денег всего там 30%, большая достаточно нагрузка идет, да. Если с нее оплачивать покупки и входить в беспроцентный период, получать с нее бонусы, кэшбэки и так далее, ну, получается, наоборот, ты с банка получаешь, банку ничего не даешь, у тебя бесплатное кредитное плечо, да, то есть это удобно. С ипотекой, ну, опять же, там, в некоторых случаях она нужна, причем один и тот же банк мне давал ипотеку от 14,5% без страховки, они мне задрали, а потом под 12,5% выдал налик, что я смог ипотеку перекрыть, еще и оставалось. Но в целом ипотека, по мне, ну не ипотека, а вообще все кредитные продукты и перекредитованность населения – это безумное зло. Потому что одномоментно они идут, покупают там холодильники, какие-то предметы роскоши и так далее и тому подобное, но потом они начинают отдавать деньги в банке. И возвращая вот эти вот проценты, совокупность процентов…
Понятно, а с этим злом-то кто должен бороться? Люди не должны брать кредит, да, или государство должно ограничивать? Мы же об этом
бороться. Просто так. Вот сам факт, что вот набрали кредитов, а потом он может потратить не столько, а меньше, потому что часть денег уходит просто в проценты.
Спасибо. Банки
там получают, а продаж нету.
Спасибо. Ну вот все равно остается вопрос. Ну,
правильный, очень правильный подход. Я вот абсолютно со спикером согласен, который сейчас озвучивал. Не надо бороться, надо повышать финансовую грамотность. Математику надо подтягивать постоянно. Надо постоянно считать. И в действительности, если люди считают, они достаточно быстро находят наиболее оптимальные условия для привлечения средств и так далее. Это будет нормализовывать в том числе и ситуацию в экономике, и финансовой сфере и так далее. Мы же с вами отлично понимаем, что если вы получаете кэшбэк, то этот кэшбэк кто-то должен оплачивать.
Конечно.
Либо какой-то нерадивый заемщик, который там попадает на штрафы, либо вы будете оплачивать там и так далее. И вообще мне в действительности, конечно, ужасает та ситуация, которая складывается с точки зрения там, разделения, да, то есть на финансово грамотных людей и финансово безграмотных людей. Вот финансово безграмотные люди будут всегда оплачивать более хорошие условия финансово грамотных людей.
Ну, получается, мы приходим к тому, что как есть сейчас, это просто да. данность. И
это данность, но она меняется, конечно, меняется. Я, во-первых, отмечу, что за последние годы все-таки с финансовой грамотностью у нашего населения становится все лучше и лучше. При переходах через очередные кризисы мы как-то немножко начинаем больше думать, вот, и внимание к этому больше уделяется. Ну и вот даже отмечу там в Центробанке, как вы знаете, у нас есть целый департамент под главой Михаила Мамуты, который занимается финансовой грамотностью, что тоже уже достаточно показательно с точки зрения там, развития этих тенденций. Но будем надеяться, что все-таки люди у нас будут считать лучше и в этом отношении, наверное, как-то соотносить свои расходы с доходами.
Как вы считаете, Юрий? Надо считать просто лучше. Или я к тому веду, кто чья возьмет? Эльвира Набиуллина, которая говорит про низкие доходы и бросает пас Максиму Орешкину? Или Максим Орешкин, который говорит, что у нас рецессия будет, если потреб кредитования продолжит расти? Коротко, пожалуйста.
Я все-таки Мамута, прежде чем стать финансово грамотным, занимался, был директором департамента микрофинансовых организаций. Это так, слово. А по поводу ЦБ и по поводу Минэкономразвития могу сказать, что каждый решает свою задачу в ту меру своей возможности.
Итог голосования: 31% берет кредит, не считает это чем-то криминальным, 69% говорят нет, лучше жить посредством. Юрий Юденков у нас был в гостях, профессор факультета финансов и банковского дела РАНХИКС, Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвест компании «Финанс». Спасибо, что пришли.